Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Переговоры Джорджа Буша и Владимира Путина. Борис Березовский назван заказчиком убийства Анны Политковской. «Зенит» показывает европейский уровень футбола. Ну а сейчас переходим к одной из важнейших тем дня. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш по итогам переговоров в Сочи приняли декларацию о дальнейшей стратегии двусторонних отношений. Именно об этом я и попросил побеседовать Аркадию Дубнову, политологу, обозревателю. Мы дозвонились до Аркадия, когда он находился в аэропорту Адлера, прямо на месте событий. В это время мимо него выруливал на взлетную дорожку самолет американского президента. Аркадий, Владимир Путин и Джордж Буш приняли, как сказано во всех информационных выпусках, декларацию о дальнейшей стратегии двусторонних отношений. В чем, на ваш взгляд, может заключаться суть этой стратегии?
Ну, во-первых, очевидно, что Буш и Путин констатировали, что они не враги, что Соединенные Штаты и Россия не враги, что эпоха холодной войны осталась позади, хотя, как заметил Джордж Буш на пресс-конференции, кое-кто в Соединенных Штатах думает, что холодная война не закончилась, и это осложняет отношения. Я думаю, что даже само начало преамбула декларации о стратегических рамках российско-американских отношений, принятая в Сочи, кстати, 14-страничный документ, эта преамбула уже сама по себе звучит весьма характерно. А вот цитата: «Соединенные Штаты и Россия подтверждают, что эра, когда обе страны рассматривали друг друга как врага или как стратегическую угрозу, закончилась. Мы отвергаем мышление по принципу игры с нулевой суммой времен холодной войны, когда то, что было хорошо для России, было плохо для Америки и наоборот». Конец цитаты. В декларации также сказано, что Америка и Россия будут непоколебимыми и сплоченными в обеспечении международной безопасности, мира и свободы. Будут стремиться работать для урегулирования в духе взаимоуважения тех вопросов, где есть разногласия. И, кстати, должен добавить, что отдельным пунктом подтверждается приверженность обеих стран уважению верховенства закона, международного права, прав человека, терпимости к разнообразию взглядов, политической свободы, рыночного подхода к экономической политике и практике. Конец цитаты. Я это все привожу для того, чтобы показать, что инвентаризация 8-летнего периода российско-американских отношений, которые попытались сделать в Сочи президенты, показывает, что они хотят показать, что 8 лет отношений были скорее с плюсом, чем с минусом, несмотря на известные проблемы, возникшие в последние годы. И даже тон риторики, которым сегодня характеризовался спич, в первую очередь, Владимира Путина, корня отличался, уже не говоря от его мюнхенского выступления, но даже и от его выступления 2 дня назад на пресс-конференции на саммите НАТО в Бухаресте, чему я был свидетелем и могу сравнивать эти выступления. Видимо, там присутствовали раздражители, выходящие за рамки российско-американских отношений, я имею в виду расширение НАТО, Киев, Тбилиси и прочие как бы антироссийские тренды в окружении России. Или, во всяком случае, так, как они воспринимаются Кремлем.
Аркадий, а тема возможного вступления в НАТО Украины и Грузии на сегодняшней встрече никак не поднималась?
Вы знаете, это даже любопытно, но, в общем, нет. Старались вообще обходить острые углы. Говорили о, скажем, о самых позитивных как бы трендах, в первую очередь. Ну, например, о том, что до конца года все-таки Бун обещал принять все меры, чтобы Конгресс наконец отменил поправку Джексона-Веника по отношению к России, что до конца года, возможно, будет все-таки Россия принята в ВТО на коммерчески приемлемых для России условиях. Путин испытывает определенный оптимизм в отношении возможности достичь компромисса по системе ПРО, что, ну, повторил тезис о том, что все как бы с удовлетворением, или Кремль, или он сам с удовлетворением отмечает, что позиция России, ее обеспокоенность по поводу создания третьего позиционного района ПРО в Восточной Европе американцами услышана. Также услышана идея России о создании единая система противоракетной обороны России, Европы и Соединенных Штатов. И даже если эта инициатива не будет полностью принята, Москва оценит то, что, возможно, будет создана система допуска, демократического как бы допуска к системе управления системой ПРО в Европе. То есть сегодня обе стороны демонстрировали позитивный настрой по отношению друг к другу. Не говорили о личности. Буш рассказывал, что вот его очень удовлетворила встреча с Медведевым, что он надеется, что он будет всегда говорить то, что он думает, так же, как делал это Владимир Путин, что он обнаружил еще 8 лет назад, когда впервые взял ему в глаза, и что вот есть политики, которые, когда посмотришь им в глаза, не говорят, что они думают, а вот сделал так всегда Путин, и он надеется, что будет так делать Медведев. И что Медведев, он сказал, что они с ним увидятся на саммите G8, на саммите Большой Восьмерки в Японии, и других планов встреч с избранным президентом России нет. Буш заметил, что это, видимо, последняя встреча его с Путиным в качестве президентов, но и последняя встреча в качестве людей. Это вот буквально прямая цитата. И он надеется на то, что он получит приглашение быть гостем зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Мы приносим извинения за не очень высокое качество этой записи. Я напомню, что известный политолог, журналист Аркадий Дубнов беседовал со мной по телефону, а находился он в это время прямо в Адлерском аэропорту. Сегодня в Москве проходит конференция левой оппозиции. Наш корреспондент Максим Ярошевский побывал на ней и побеседовал с членом Федерального совета Объединенного гражданского фронта Мариной Литвинович.
Здесь я нахожусь в качестве гостя, потому что я принимала, скажем так, участие в оргкомитете в качестве наблюдателя, потому что для меня очень важно понять, какие, скажем так, идеологические и политические процессы происходят в левом лагере, кем он представлен, для того, чтобы мы потом могли понять, как будет работать протопарламент и какие силы будут в нем представлены, какие у них идеалы, какие у них идеи. И поэтому именно я присутствовала и вчера на либеральной конференции в Санкт-Петербурге, и вот сегодня здесь, потому что очень хочется уже сейчас оставить эту полную картину.
Но есть мысль о том, что оппозиция правая и оппозиция левая все-таки могут вместе существовать?
Мне кажется, это абсолютно возможно, потому что мы же не предлагаем их объединять в партию, не предлагаем их даже объединять в коалицию. Наша идея альтернативного парламента хороша тем, что она не предполагает никому объединяться, она предполагает, что люди должны научиться, в первую очередь, говорить друг с другом, обсуждать и находить общий язык по хотя бы там минимальной повестке дня, касающейся просто работы демократических институтов, позволяющим существовать в России политическим силам вообще, любым, правым, левым, неважно. Поэтому очень важно, что идеи уже и у правых сил, и у левых сил совпадают. Есть прям определенный список идей и задач, которые поддерживают и в этой аудитории, и вчера в Питере. И мне кажется, это самое важное, и это уже является как бы первой ступенью к работе альтернативного парламента.
Так считает Марина Литвинович, член Федерального совета Объединенного гражданского фронта. С ней побеседовал Максим Ярошевский. Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия по-прежнему возражает против размещения элементов ПРО США в Польше и Чехии, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с американским лидером Джорджем Бушем. По итогам встречи принята декларация о дальнейшей стратегии двусторонних отношений. В российской столице сегодня проходит конференция российской левой оппозиции. В Черногории сегодня президентские выборы, первые со времени отделения республики от Сербии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 21 час 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Разница во времени и документы прошлого». Ведущий Владимир Тольц ведет разговор о России, как ее прошлое проступает в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. «Разница во времени, документы прошлого». Повтор программы в 21 час после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем программу «Время свободы». Главный редактор московской «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил на неделе, что бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета Генеральной прокуратуры России Дмитрий Довгий совершает должностное преступление, называя имя заказчика убийства Анны Политковской. Муратов подчеркнул, что следователь не имеет права говорить об этом до окончания расследования и передачи дела в суд. Напомню, что Довгий назвал заказчиком убийства Политковской Бориса Березовского. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
В самом начале заметки с интервью временно отстраненного от должности начальника Главного следственного управления Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации Дмитрия Довгия «Известия» оговариваются, что интервью было записано за несколько дней до отстранения начальника ГСУ, и газета ни в коем случае не хочет вмешиваться в служебное расследование. Просто именно Довгия представили журналистам как официальное лицо, которое можно расспросить о ходе расследования громких дел. Отвечая на вопрос о продвижении расследования дела об убийстве Анны Политковской, Дмитрий Довгий сообщил.
Нами установлены участники этого преступления. Связано оно с ее профессиональной деятельностью. Цель – как устранение, собственно, Политковской, так и подрыв доверия к правоохранительным органам. В розыске находится исполнитель, но мы убеждены, что в кратчайшее время его поймаем. А все пособники, кто привозил исполнителя на место преступления, отслеживал ее пути, предоставлял информацию, все эти лица находятся под стражей.
В том, кто был заказчиком этого убийства, похоже, у следствия сомнений нет, продолжает собеседник «Известий» Дмитрий Довгий.
Глубочайшее наше убеждение, что это Борис Абрамович Березовский через Хош Ахмеда Нухаева. На тот момент ему было выгодно поступить именно так. Убийство связано не с ее статьями, а с ее личностью. Вот она такая яркая, находится в оппозиции к действующей власти, встречалась с Березовским, вот ее и убили. Не верили, что мы так достаточно быстро раскроем это преступление.
Из дальнейшего, правда, непонятно, на основе каких доказательств следствие пришло к таким выводам. Впрочем, пожалуй, впервые официальное лицо назвало Березовского заказчиком убийства Анны Политковской. Сам Борис Березовский убежден, что следствию удалось докопаться до истинных заказчиков преступления. Однако, узнав, кто они, следователи испугались и решили свалить все на Березовского.
Следственные и правоохранительные органы скомпрометировать больше, чем они сами себя уже скомпрометировали, невозможно. Поэтому это основание философских рассуждений господина Довгая не выдерживает никакой критики, это первое. Второе, мне кажется, самое главное, проблема стоит в том, что вышли на след не только исполнителя, но и на заказчиков. И заказчики сидят в Кремле, вот у меня никаких сомнений не было с самого начала. Поэтому сейчас они пытаются отвести след в другое направление, чтобы себя обезопасить.
В интервью «Известия» Дмитрий Довгий рассказал также, что в России в отношении Березовского возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз его обвиняют в заведомо ложном доносе в правоохранительные органы Великобритании о том, что якобы на него неоднократно готовились и совершались покушения. Сделал он это с целью незаконного получения политического убежища в этой стране, говорит Борис Березовский.
На самом деле зафиксировано неоднократный факт. Покушение на меня в Великобритании с фамилиями, с датами, технологии покушения. Фиксировал не я, зафиксировал Скотт Ульяр. И российские спецслужбы всячески скрывают. Поэтому все, что утверждают следственные органы, является просто выдумкой с целью, опять-таки, отвлечь внимание от реальных проблем, которые существуют в правоохранительных органах.
Так прокомментировал Борис Березовский возбуждение в отношении него нового уголовного дела. Еще Дмитрий Довгий предложил рецепт от коррупции.
Я считаю, что должны быть не только запретительные, но и стимулирующие меры антикоррупционного поведения. Человеку должно быть выгодно себя вести антикоррупционно не только из-за страха попасть в тюрьму. Он должен понимать, чего он лишится вообще в жизни. Например, большинство милиционеров у нас получают по 6-8 тысяч рублей. Ну как можно предъявить к такому человеку какие-то требования?
Далее Дмитрий Довгий ссылается на опыт Литвы, где, по его словам, рядовые полицейские офицеры получают порядка 3000 евро, и поэтому никто не подумает о взятке. Еще там действует система социальных гарантий, говорит Дмитрий Довгий. По мнению директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елены Панфиловой, давно и профессионально изучающий причинно-следственные связи развития коррупции, дело не в зарплате.
Вот где та самая высокая зарплата, после которой человек перестанет брать взятки? Сколько это? 20 тысяч рублей, 30, 100 тысяч рублей? На Западе, на который ссылается автор из интервью, как раз молодые офицеры нигде не получают высокие зарплаты. Действительно, там при этом они не бегут брать взятки направо и налево. Люди четко понимают, зачем они идут туда. И если человеку не нравится маленькая зарплата, всегда можно себе найти места с более высокой зарплатой. Но к этому должна прилагаться и такая вещь, что в случае, когда вот эти приоритеты моральные и карьерные расставлены правильно, он должен это не на голом слове ощущать, а точно знать, что при безупречной, еще раз повторю, безупречной службе через 10 лет у него там появится, скажем, возможность взять кредит на жилье, а через 20 лет государство ему поможет взять кредит на образование детей, а через какое-то количество лет безупречной, опять-таки повторюсь, службы он получит такое достойное пенсионное обеспечение, что он не будет чувствовать себя, выходя на пенсию, бомжом и человеком, который зазря потратил эти годы.
Так директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова прокомментировала фрагмент интервью начальника главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия, которое он дал газете «Известия» незадолго до начала служебных проверок. Подчиненные обвинили его во взятках почти на 3 миллиона евро. На время, пока выясняется, правда это или навет, Довгий отстранен от работы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и переходим к спортивной рубрике «Прессинг плюс». Со мной в студии Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Это означает, что поговорим мы почти наверняка о футболе, по крайней мере, это сегодня соответствует действительности. Я предложил бы обсудить еврокубковые матчи нынешней, вернее, прошедшей недели, уходящей недели. И в первую очередь, конечно, игру «Зенита» в Леверкузене против немецкого «Байера». Трудно предположить было, что «Байер», который совсем недавно играл в финале Лиги чемпионов и проиграл-то «Реалу» во многом за счет прекрасного мяча Зинедина Зидана. Вот по прошествии буквально сколько лет прошло?
Ну, относительно недавно.
2002
уже
6 лет, это
да,
был 6 год. 6 лет, ну, по, конечно, европейским футбольным меркам это много.
Но вы знаете, Алексей, дело в том, что ведь еще немцы считаются в последние годы удивительными специалистами по разваливанию своих команд. Мы сейчас вспоминаем «Байер», который играл в финале Лиги чемпионов, но есть команда, которая выигрывала его, дортмундская «Боруссия», например. Это было еще раньше, но в любом случае, а где она сейчас? Вообще, куда она делась? Куда делся действующий чемпион «Штутгарт», как он выступил в Лиге чемпионов в этой, ну, прямо скажем, позорно. Просто есть какая-то такая тенденция по быстрому исчезновению, что ли, немецких команд, которые неожиданно во многом выскакивают наверх. Но только «Бавария», вот можно считать, держится на одном уровне, хотя сейчас, опять-таки, у нее небольшой был кризис.
Возможно, да. У «Зенита» будет шанс проверить нынешнее состояние «Баварии». Напомню, что они, если «Зенит» выйдет, что почти наверняка...
С «Зенитом-то
все ясно, «Бавария» с выйдет, «Баварией» что
проблема,
не факт.
Потому что она сыграла в ничью дома с «Хетафе». Хотя вообще, надо сказать, что по классу-то она выглядела выше «Хетафе». Ну, так сложилось, на последней минуте пропустили гол. Ну, в целом, я думаю, все равно «Бавария» остается фаворитом. Но то, что немецкий футбол сейчас не в лучшем состоянии, это
спорить
факт.
Не приходится, да, клубный, по крайней мере. Но для нас, наверное, сейчас важнее в чем-то история с «Зенитом», ведь очень долгое время, да и сейчас практически мы говорим, что российские клубы, а раньше советские, крайне редко удачно играют весной. Случаи таких, что называется, по пальцам сосчитать. 4 финала Кубка Кубков, из них один проигранный и 3 выигранных динамовскими из разных городов коллективами. Вот, пожалуй, что и все основные примеры, хотя были уже в последующие времена.
Ну, в российские времена
выходы,
были, да,
да,
периодически
выходы в полуфиналы. Да. Да, и «Киевская Динамо» играла в полуфинале Лиги чемпионов уже в новейшей истории.
Ну, «Спартак» московский во все 3 еврокубка,
да,
как мы знаем,
да,
проходил.
Но вот, тем не менее, «Зенит», насколько соответствует этой тенденции, и принципиально ли работа, скажем, «Дика Адвоката» вот по искоренению этой страсти российских клубов?
Ну, вообще, что касается «Зенита», то мы вообще на протяжении всего этого весеннего, скажем так, цикла, ну, его даже логично уже назвать зимним, потому что
начали
в феврале уже,
да,
вовсю играли, мы все как будто бы ждем, что вот должны рано или поздно кончиться силы у «Зенита», должен иссякнуть запал, наступить какая-то функциональная яма. Ну, нам кажется, что это неминуемо. Тем не менее, этого не происходит, хотя как бы налицо все необходимые для этого условия.
Неделю назад заговорили об этом после поражения «Зенита» от «Казанского Рубина» в,
да,
чемпионате России.
Да.
Ну вот, сказали все. Ну,
дескать,
вот,
должно было, да, быть. Ну, действительно, рано начали, играли очень плотно, там, каждые 3 дня. Должно сказаться, но почему-то не сказывается в целом. Ну, понятно, что ни одна команда не будет все матчи выигрывать. Если кто что проиграл, так это обычное, как говорится, житейское дело. Но в любом случае, кризиса никакого нет. С точки зрения игры команда прогрессирует, ведь победа «Зенита» в Леверкузене, ну, была во многом, не скажу уж исторической, но примечательной в любом случае. Мало того, что это оказался вообще единственный клуб из восьмерки четвертьфиналистов, который выиграл.
В гостях, все остальные, не в гостях, все, ну, остальные ничьи.
Все остальные ничьи были, три матча. Но и для «Зенита» это же был первый гостевой успех за... очень долгое время. Последний раз в ноябре у «Ларисы» он выиграл в гостях. Ну, у «Ларисы» выиграли, да, как известно, все, да, кто мог, в том числе и «Зенит». Помните, такой 3-2 был любопытный матч. А после этого с «Эвертоном» без всяких шансов. Там было скромно 0-1, но по игре вообще близко не было даже никаких надежд. Потом с «Вильяреалом», ну, из последних сил отбились, там получилось так. Но в любом случае тоже игры никакой, по сути, не было. С «Марселем» понятно. В общем, вдруг «Зенит», который до этого себя позиционировал как, ну, как говорится, хозяйская команда, да, на своем поле все можем сделать, в гостях практически ничего. Вот вдруг он проявил себя так, и это тоже, значит, плюс. И вообще вот команда прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном. У нее появляется много всего. По части движения, по части сыгранности, по части там таких вещей, как прессинг или коллективный отбор. Все время появляются в игре «Зенита» новые и новые козыри. И его вполне уже сейчас можно позиционировать как европейскую команду. Ну, там, не будем говорить высокого европейского класса, экстра-класса там или чего-то, но в любом случае европейского. Нормальная команда, которая может нормально смотреться в Европе. Вот, собственно, и все. Опять-таки, это может не иметь никакого отношения в широком смысле к российскому клубному футболу, потому что мы вот вспоминали с вами, как «Спартак» выходил в три финала, там, в полуфиналы всех Еврокубков. Но тогда «Спартак» было одно, а российский футбол совсем другое. Да. Тогда и близко ничего не было. И в целом это был не показатель уровня российского футбола. Сам по себе «Спартак» был. Может быть, сейчас и «Зенит» тоже так сам по себе, потому что мы видели, как ЦСКА, как «Спартак» играют. Но в любом случае, все, конечно, осенью проверится в Лиге чемпионов.
Да, пока еще слишком мало информации, и чтобы так уж всерьез рассуждать. Но серия матчей еврокубковых «Зенита» в этом году, безусловно, выглядит, конечно, оптимистично, конечно, для российских поклонников футбола. Спасибо, Олег Винокуров. Сегодня в студии в рубрике «Прессинг плюс». Ну и, разумеется, вопрос коллегу по поводу основной спортивной программы «Прессинг» в 22.07 сегодня на волнах «Радио Свобода». О чем пойдет речь?
Вот, в частности, и о «Зените», но мы предложим, так сказать, немецкую точку зрения на этот матч. Наш корреспондент в Германии Александр Хавронин познакомит слушателей с тем, как газеты оценили Михаил Скибе, Руди Фёллер, руководители Леверкузенского клуба, как они оценили эту неудачу Байера. Ну и много будет, естественно, всего другого. Вы, Алексей, прекрасно знаете, что «Формула-1» очередной этап состоится.
Да, вот смотрим, вот, сейчас старт, да, уже вот-вот.
Сами скоро нам и расскажете. Ну, а еще анонсирую Юрий Теппер, интересное эссе, начало такого цикла эссе по истории бойкотов Олимпийских игр.
Спасибо, Олег Винокуров, о спортивной программе «Прессинг». В Москве 15:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Россия по-прежнему возражает против размещения элементов ПРО-США в Польше и Чехии, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с американским лидером Джорджем Бушем. Вместе с тем Путин выразил готовность согласиться с предложенными США конструктивными мерами по укреплению доверия. В Москве отпущены почти все активисты, запрещенные национал-большевистской партией, задержанные накануне на Красной площади во время проведения несанкционированного митинга в поддержку политзаключенных. Об этом «Радио Свобода» сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин. В российской столице сегодня проходит конференция активистов левой оппозиции. В ней участвуют более 250 делегатов из 60 регионов России. На форуме обсуждаются проблемы сотрудничества правой и левой оппозиции с тем, чтобы совместно противостоять, как было заявлено, всем антиконституционным действиям нынешней власти. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ Великобритании Олега Гордеевского. Об этом сообщает газета Mail on Sunday. По ее данным, в ноябре Гордеевский был госпитализирован в бессознательном состоянии и какое-то время частично парализован. Гордеевский заявил, заявил, что его пытался отравить некий российский гражданин, посетивший его дом в графстве Сурей. На севере Ирака, в окрестностях Масула, неизвестными вооруженными людьми, сегодня были захвачены 42 студента. Представитель полиции провинции Ниневек сообщил, что было совершено нападение на студенческие автобусы. Водителю одного из них удалось вывести студентов с места происшествия невредимыми. На юге Афганистана в столкновении с силами НАТО и афганскими войсками убиты 15 боевиков. По информации афганского министерства обороны, бой произошел в субботу в провинции Кандагар. В Черногории сегодня проходят президентские выборы, первые со времени отделения страны от Сербии. Нынешний президент Филип Вуянович, представитель правящей демократической партии, как полагают, имеет наибольшие шансы на победу.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». 31 марта в возрасте 96 лет скончался кинорежиссер Жюль Дассен. Он родился в Америке в семье еврейских эмигрантов из Одессы. Свою карьеру начинал в еврейском театре в Нью-Йорке в 40-х годах, затем начал работать в Голливуде. Среди его картин знаменитые драмы в стиле нуар «Обнаженный город», «Воровская дорога» и «Ночь в городе». В 50-х годах, когда в США начались антикоммунистическая кампания сенатора Маккарти, Дассен был обвинен в симпатии к коммунизму и был вынужден эмигрировать во Францию, а потом и в Грецию. В Европе Дассен снял свои лучшие фильмы, в том числе «Рififи» и «Только не в воскресенье», фильм, удостоенный золотой ветви кинофестиваля в Каннах. Слово Александру Генису.
Жюль Дассен умер в Афинах, где он жил на улице, названной именем его покойной жены, прекрасной Мелины Меркури. Умирая, она попросила его об одном – вырвать у англичан мраморы Парфенона, чтобы вернуть их в Акрополь. Этим, наряду с театральными постановками, Дассен занимался всю свою долгую старость. У него был неугомонный темперамент борца, который навлек на режиссера беду в период маккартизма. Выдавленный из Америки в Европу, Жюль Дассен оказался во Франции вовремя. Как раз тогда, в 50-е, режиссеры «Новой волны» переосмыслили жанр нуар, открыв в американском гангстерском фильме визуальную параллель своей экзистенциальной философии. Французы увидели, или захотели увидеть, в жестоких и циничных персонажах криминальных лент героев греческой трагедии. Выродившись в уголовников, они не потеряли главного достояния драмы рока – свободы выбирать свою судьбу или подчиняться ей. Ведь свобода, как учил Сартр, внеморальная, абсолютная ценность, которая остается собой даже тогда, когда она реализуется в капризе, что и показал нам Годар в своем гениальном фильме «На легком дыхании». Однако в самой Америке черные фильмы, названные так еще и потому, что ночью их было снимать дешевле, считались тогда картинами второго сорта – би-мувис. Даже Хичкок, у которого начинал ассистентом юный Жюль Дассен, ценился всего лишь как хороший ремесленник. Зато во Франции Хичкок был богом. На книгу-интервью с ним Трюфо потратил 4 года. Годар всю жизнь повторяет, что в трудный момент съемок он всегда спрашивает себя, как бы тут поступил Хичкок. Хотя Дассен приехал во Францию с родины нуара, он вовсе не собирался заниматься этим жанром в Европе. За фильм, принесший ему славу и пальмовую ветвь в Каннах, он взялся из нужды. Да и снял его на медные деньги, которыми даже тогда, в 54-м, можно было считать $200 000, составивших бюджет картины. Фильм, который в российском прокате стал «Мужскими разборками», а в других странах известен по своему названию на французском арго «Рififи», рассказывает историю ограбления ювелирного магазина. Центральный эпизод картины, которую Трюфо назвал лучшей в жанре нуар, вошел в учебники. 28 минут зрителю показывают сцену методического вскрытия сейфа. 28 минут Дассен держит нас в напряжении, не позволяя отвлекаться на диалог и даже музыку, уже написанную, но и выброшенную самим композитором. Тишина, заставляющая зал затаить дыхание, становится героем фильма. Она союзница грабителей и соучастница преступления, столь добавим виртуозного, что мексиканские власти запретили прокат фильма, столкнувшись с подражателями. В конце фильма Дассен раздал долги и наказал зло, но его самая знаменитая лента вовсе не о справедливости. Сведя повествование к мельчайшим деталям, режиссер показал, что в настоящем кино метафизика всегда прорастает, как шампиньоны сквозь асфальт. Этот урок стал необходимым для лучших режиссеров. Без него, скажем, не было бы братьев Коэнов с их свежим шедевром «Старикам здесь не место». Но и Жюля Дассена кино не забыло. В следующем году, на этот раз уже в Америке, выйдет на экраны ремейк, новая версия фильма «Рififи», которым режиссер отомстил Америке и расплатился с ней.
Рассказывал мой коллега Александр Генис.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Что такое земельные инициативы Дмитрия Медведева? В чем угроза для финансовой стабильности России? И в чем будет выражаться участие зарубежных инвесторов в капиталах российских компаний? Итоги экономической недели подводит мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическую отрасль и атомную энергетику. В категорию стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Инфляция в России в марте составила 1,2%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначально официальный прогноз темпов роста потребительских цен на 2008 год, установленный Министерством экономического развития и торговли, составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте предельный его уровень был повышен до 9,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Периоды снижения инфляции в России, они всегда сопровождались более умеренным расходованием бюджетных средств. И как только вот в прошлом году мы увидели совершенно аномальное ускорение роста бюджетных расходов, в итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные, совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложение товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию.
Об опасности перегрева российской экономики в начале недели заявил и вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он считает, что попытки сохранения высоких темпов экономического роста за счет поддержки государством отдельных отраслей могут создать угрозу для финансовой стабильности. Однако руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина уже заявила, что поддержание высоких темпов роста экономики сегодня более важно, чем риск возможного перегрева. Ее поддержал и руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Наш анализ показывает, что перегрева в российской экономике сегодня нет. Здесь у нас есть разногласия с Министерством финансов, с отдельными экспертами. Мы считаем, что тот объем проектов, те возможности, которые существуют сегодня в России, намного превосходят те ресурсы, которые сегодня есть и предоставляются со стороны всех финансовых институтов.
Правительству России необходимо принять решение о приостановке всех операций с земельными участками со стороны государственных предприятий и учреждений, заявил избранный президент Дмитрий Медведев. Кроме того, в перспективе, по его словам, часть из них следует передать под жилищное строительство.
Предлагаю создать федеральный фонд содействия жилищному строительству, куда передать все неэффективно используемые земли министерств и ведомств, госпредприятий и учреждений. Сразу скажу, что речь может пойти о миллионах гектаров. Главной задачей этого фонда должно стать вовлечение неиспользуемых огромных земельных ресурсов в программу массового строительства индивидуального жилья. А речь, по сути, идет о том, чтобы дать возможность каждой российской семье построить свой дом.
Общий объем средств, выделенных в России на реализацию уже одобренных инвестиционных проектов частно-государственного партнерства, превысит 1 триллион рублей, из которых 30% будут выделены из инвестиционного фонда. Как сообщил министр регионального развития Дмитрий Казак, это означает, что каждый инвестированный государством рубль привлекает 3 рубля частных инвестиций. К сегодняшнему дню в стране утверждены 14 инвестиционных проектов из 20 предварительно одобренных. Однако в перспективе порядок их отбора, по словам Дмитрия Казака, будет изменен.
Приостановка сегодня рассмотрения конкретных проектов как раз обусловлена необходимостью изменения порядка рассмотрения проектов, с тем, чтобы они могли вот, наверное, сопоставляться, выстраиваться их в соответствии рейтинг эффективности.
Государственная компания «Российские железные дороги», а также железнодорожные компании Словакии и Австрии начинают реализацию проекта строительства магистрали, которая соединит Центральную Европу с Транссибирской магистралью, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Он предусматривает продолжение ширококолейной железной дороги от границы Словакии и Украины до Братиславы с выходом на Вену, а также создание центра логистики на Дунае. Стоимость проекта, согласно оценкам, составит от 2 до 3 миллиардов долларов. В целом, как считает Владимир Якунин, российские железные дороги должны играть все большую роль в евразийской транспортной инфраструктуре.
Вопрос сотрудничества с компаниями Европы, вопрос сотрудничества с компаниями железнодорожными в Азии, с компанией Китайской Народной Республики – это все свидетельство изменившейся стратегии и изменившихся возможностей компании «Российские железные дороги». Поэтому мы свою работу, свои взаимоотношения с нашими коллегами в Европе рассматриваем именно через призму такой постановки вопроса.
В России с 1 апреля вступило в действие постановление правительства об увеличении с 20 до 25% экспортной пошлины на необработанный лес. Предполагается, что в январе 2009 года ее ставка вновь вырастет до 80% от таможенной стоимости. Эти меры, как считают в правительстве, должны дать стимул инвесторам финансировать проекты строительства производств по глубокой переработке древесины. Этим же целям, по мнению руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Валерия Рощупкина, служат и принятые ранее решения об увеличении сроков аренды лесных угодий.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином в лесу. Он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное. И он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала основным поставщиком этого металла для европейского концерна «Airbus». Об этом говорится в глобальном прогнозе развития индустрии воздушных перевозок в России и странах СНГ, подготовленном ведущим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%. Причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт».
Вы слушаете очередной выпуск программы «Время свободы». Итоги экономической недели подвел мой коллега Иван Трифилов, а мы переходим к новостям, к выпуску новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Россия по-прежнему возражает против размещения элементов противоракетной обороны США в Польше и Чехии, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с американским лидером Джорджем Бушем. По итогам встречи принята декларация о дальнейшей стратегии двусторонних отношений. В Москве отпущены на свободу почти все задержанные в субботу на Красной площади активисты, запрещенные национал-большевистской партии. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского. Об этом сообщила газета Mail of Sunday. В Сунжевском районе Ингушетии в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих и милиционер. На севере Ирака в окрестностях Масула неизвестными вооруженными людьми сегодня были захвачены 42 студента. В Черногории сегодня президентские выборы, первые со времени отделения республики от Сербии. В Лос-Анджелесе умер легендарный американский актер Чарльстон Хестон. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свобода». Сейчас репортаж нашего корреспондента Игоря Телина из Саранска. В практику коммунальных служб в столице Мордовии давно и прочно вошел такой метод воздействия на должников по квартплате, как отключение им коммунальных услуг, прямо как в фильме «Бриллиантовая рука. Отключим газ». Сейчас в Саранске несколько десятков квартир, в которых прекращена подача электричества, нет газа и горячей воды. По мнению коммунальщиков, это наиболее эффективный метод воздействия воздействия на должников. Однако иногда к такому силовому воздействию на неплательщиков прибегают представители других организаций, поставщиков электричества, например, и страдают в этом случае не только сами должники, но и их многочисленные соседи. Последний такой случай произошел недавно в самом центре Саранска. И так рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
В настоящее время горожанами не оплачено за коммунальные услуги, в том числе и за электроэнергию, более 200 миллионов рублей. Жители Саранска вносят деньги за услуги единой платежкой сразу и за капитальный ремонт, и за ремонт текущий, и за горячее и холодное водоснабжение, и за отопление, и за электричество. И лишь потом коммунальное ведомство переправляет деньги поставщикам услуг. Таким образом, именно коммунальщики и решают вопросы с горожанами-неплательщиками. Однако саранская фирма ВАТ, именно она поставляет электроэнергию в подавляющее большинство жилых домов города, видимо, не удовлетворилась тем, как действуют коммунальные службы, и, как своеобразно выразился коллега из одной из местных газет, цитирую, «решила решительно решить проблему, отключив подачу электричества сразу в несколько домов, расположенных в самом центре мордовской столицы».
С утра, наверное, с полдесятого вдруг пропала электроэнергия. Нет света. Почему?
Я студент, учусь на третьем курсе, и как раз мне нужно было делать две курсовые работы. А делаю я их, ну, соответственно, на компьютере.
Сюрприз, конечно, был огромный. Не ожидали такого, потому что все время за квартиру ежемесячно, очень-очень аккуратно. Вот как они приносят квитанцию, буквально дня через 3, через 4, то есть мы даже вперед оплачиваем.
В итоге без электричества остались не только должники, не оплачивающие своевременно коммунальные услуги, но и сотни людей, кто вносит квартплату исправно. Замечу, что в центре города проживают преимущественно люди пожилые. Многие из них больны и требуют постоянного ухода.
С 25 числа по 31. 13 часов без света, то есть в течение суток 13 часов без света. С инвалидами, дома старые, все инвалиды, все бабушки, дедушки.
Я же диабетчик. Я и слепну, и глохну, и ноги не ходят. И без света оставили. Ну, мне ведь 81 год, миленькие мои.
У нас прабабушка есть. Ей стало плохо, мы вызвали скорую. И врачам буквально пришлось работать там со свечкой. Они очень сильно удивлялись.
Под горячую руку фирмы ВАТ, перекрывшую рубильник, попали не только жители 10 домов, но и организации к внесению квартплаты, никакого отношения не имеющие.
Дочь пошла за внуком в садик, вот здесь рядом, 29-м. Там тоже нет света. И там, он говорит, мы ели все холодное.
Все попытки жильцов выяснить причину отключения в их домах электричества какого-то результата не принесли.
Созвонились с фирмой ВАТ. Меня соединили с заместителем генерального директора, который сказал, что нам необходимо идти и разбираться с руководством ДЭЗов. Он ответил, что это не мои проблемы, идите разбирайтесь в ДЭЗ.
Также неудачей закончилось и наше обращение в дирекцию единого заказчика Ленинского района Саранска.
Отключение проводила фирма ВАТ. Так что по всем вопросам обращайтесь туда.
Ну, а от себя вы что-то можете сказать, как и чего это было?
Ой, нет, я не могу говорить о чем-то. Звоните нашему начальнику.
Как ему позвонить?
А его нет на месте. Сейчас нет на месте.
Вот и получился замкнутый круг. Разорвать его смогла лишь прокуратура, которая по факту массового отключения электричества в домах Саранска провела проверку. Рассказывает помощник прокурора Октябрьского района столицы Мордовии Ольга Лапшина.
Ограничивать может только исполнитель. Они, именуя исполнителя, сами произвели ограничение подачи электроэнергии. При таких обстоятельствах мы внесли представление генеральному директору о электросбытовой компании ВАТ «Электросбыт». И в соответствии с требованием статьи 19.1 Кодекса об административных правонарушениях возбудили административное производство в отношении заместителя генерального директора данного общества.
Таким образом, все ограничилось наказанием одного из руководителей фирмы ВАТ. Штраф в данном случае из-за его небольшой суммы – наказание скорее моральное. Может быть наказана и сама фирма как таковая, причем гораздо серьезнее. Но при одном условии, если бы кто-то из жильцов решился бы востребовать с нее моральный ущерб. Однако ни один человек из тех, с кем я беседовал, не выразил желания обращаться в суд. Так что, вероятно, прецедент создан не будет, несправедливые действия не будут наказаны, а, следовательно, от повторения подобной ситуации не застрахованы жители ни одного из домов столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию еженедельную рубрику «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальверева.
Архаичное и подзабытое слово «затвор» с производным от него «затворники» на протяжении этой недели были у всех на слуху. После зимовки под землей обитатели Пензенской пещеры, которая начала обваливаться, группами стали выходить на свет Божий. В среду в эфире «Радио Свобода» прозвучали комментарии доцента Центра сравнительного изучения религии РГГУ Бориса Фаликова.
Я поражаюсь, что так редко происходят подобные инциденты, потому что вообще-то такого рода страхи и ожидания конца света и прихода Антихриста в современном массовом православии довольно распространены. Что касается конкретно вот этой группы, которая ушла в затвор подземный в Пензу, это вот типичные такие представители православных людей, которые очень напряженно ждут окончания света. И у них возникает потребность куда-то спрятаться, уйти, и постом, молитвами спастись.
А теперь вопрос историку русского языка, исследователю библейской фразеологии Андрею Григорьеву. В связи с пензенскими событиями слово «затвор» легко и органично стало общеупотребимым. Как вы думаете, почему?
Слово «затвор» очень древнее. Оно еще существовало в древнейший период русского языка. Мы его встречаем в памятниках XI века. И первоначально это слово означало просто «засов» или «задвижка». Ну, здесь, собственно, можем увидеть этот древний корень «за» приставка. «Т» возникла позже под влиянием глагола «отворить», вот, а исконный корень «вор» – тот же самый, что и в корне «ворота». И глагол «верать» или «вереть» он означает «совать», «засовывать», то есть это вот буквально «засов». Затем под влиянием греческого языка это слово начинает обозначать либо место определенного заключения, допустим, тюрьма и темница, или вот специфическая, особенная жизнь монаха-отшельника, который либо не покидает свою келью, либо дает обет не видеть людей. И вот оборот как раз в нити или влезти в затвор, то есть уйти в затвор, он встречается еще в памятниках XI-XII века. В принципе, это слово, конечно, можно признать архаичным, но это специальное употребление именно в литературе церковной, так сказать, монашеской литературе. И в современном языке, конечно, это с одной стороны архаизм, с другой стороны в журнале Московской патриархии или в каких-то там вот специальных изданиях оно очень активно употребляется. То есть это специальное слово, ну типа схема, иерей, вот такие вот слова, которые, в принципе, из языка никуда не уходили.
Но тем не менее, знал его ограниченное число людей. Те, кто занимается религией или исповедует религию вдумчиво, скажем так. А когда случились эти события, и журналисты вслед за затворниками подхватили слово «затвор», никому не понадобилось дополнительно объяснять, что это такое, что это не часть стрелкового оружия. Как вы думаете, почему слово так легко вернулось в широкую лексику?
Дело в том, что оно, собственно, существует только в другом значении, это раз. Во-вторых, конечно, есть слово «затворник», которое употребляется гораздо шире, и оно имеет как раз значение человека, который, например, живет в уединении. Это слово поэтому еще сохранило употребление в языке. Но, с другой стороны, это и языковая память. То есть нам только кажется, в некоторых случаях, что слова архаизмы или устаревшие, на самом деле, вот это вот такое иррациональное понятие языковой памяти, оно существует, и в какие-то моменты, при каких-то условиях, вдруг слова, как будто бы забытые в языке, они возникают и начинают широко употребляться. Были бы только определенные условия.
Поясняет Андрей Григорьев, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И завершает программу «Время свободы» наша традиционная рубрика «Моя неделя». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» Иван Баглай, ведущий сотрудник корпорации «Новые спортивные технологии».
Иван, я знаю, что на минувшей неделе у вас был день рождения, с чем вас и поздравляем. Всего самого хорошего, здоровья и счастья.
Спасибо большое.
Ну, а кроме того, чем еще запомнилась неделя?
Неделя запомнилась тем, что наша фирма принимала участие в 5-й международной выставке «Спорт-2008» при организации Росспорта.
Эта выставка, вы сказали, 5-я, то есть юбилейная. Как-то отмечался этот юбилей?
Ну, в принципе, нет. Просто как ежегодная выставка была, но все знали, что это юбилейная выставка. Какие-то, скажем так, подводились, конечно, итоги за прошедшие все выставки.
Ну, а ваше предприятие что представляло на этой выставке?
Наша фирма представляла ледовый каток. В павильоне была смонтирована ледовая система с холодильной установкой и был заморожен лед на котором проходили и соревнования, тренировки хоккеистов, и фигуристы тоже выступали, проводился мастер-класс, проводила его Ирина Константиновна Роднина, всем понравилось.
На выставке практически все участники представляли действующие какие-то варианты спортплощадок, что ли. Я знаю, там были и по велотриалу соревнования, и по скалолазанию. А что еще вам запомнилось?
Ну, вообще, можно как назвать эту выставку? С одной стороны, это выставка, скажем так, по развитию видов спорта, которые действительно были представлены в разные площадки, где проводились и соревнования, и мастер-классы. Вот все желающие могли принять участие. Ну, в частности, разные виды борьбы, велотриал, скалолазание, настольный теннис. Вот, ну и разные другие. Но с другой стороны, это еще выставка была представлена спорт-индустрия. Как мы понимаем, что развитие любых видов спорта невозможно без какой-то базы. Соответственно, и спорт-индустрия — это как раз то, что создает эту базу для занятия спортом. Поэтому были представлены проекты различных спортивных объектов.
Высокое начальство посетило выставку?
Да, конечно. Открывал выставку министр спорта Фетисов. Приезжали также министр МЧС Шойгу, Грызлов. Ну и тоже разные именитые спортсмены присутствовали здесь.
А на ваш взгляд, есть движение вперед, есть развитие в спортивных технологиях российских?
В принципе, увеличилось предложение по различным, скажем так, обеспечению видов спорта. Идет нормальное развитие рынка, то есть более мелкие компании уходят с этого рынка, а более крупные становятся еще крупнее. Ну, я думаю, развитие вперед идет, конечно.
Так считает Иван Баглай, ведущий сотрудник корпорации «Новые спортивные технологии», гость рубрики «Моя неделя». Вы слушали очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов, как обычно, желают вам всего самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы. В следующем часе в 16 часов 7 минут после выпуска новостей вы услышите программу моего коллеги Ивана Толстого «Мифы и репутации». «Книжная весна» – разговор о чтении с теми, кто не только читает, но и пишет книги. В программе участвуют поэт, прозаик и эссеист Глеб Шульпиков и историк Олег Будницкий. «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода, 16 часов 7 минут. И еще одно предуведомление. Сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода в прямом эфире выйдет программа «Лицом к событию». Мы подводим итоги встречи Джорджа Буша, Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Сочи. Повтор этой программы в воскресенье в 23 часа 7 минут и в понедельник в 4 часа 7 минут сразу после выпусков новостей. «Лицом к событию» 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть право на свой.
Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный